Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Рада приветствовать здесь эксперта Берлинского центра «Карнеги», приглашенного научного сотрудника центра Артема Шрайбмана. Артем, здравствуйте!
Добрый день!
Прежде чем приступим к обсуждению глобальных новостей из Беларуси, попрошу поставить лайк и подписаться на канал. И, пожалуйста, не забывайте, что мы есть еще в формате подкаста, так что можно не только смотреть, но и слушать. Артем, сейчас, когда немного улеглись эмоции после первых кадров, когда мы увидели политзаключенных белорусских, не всех, но все-таки больше 120 человек на свободе, мне кажется, можно потихоньку попытаться подвести промежуточные политические итоги. Промежуточные еще и потому, что, судя по всему, это не последний этап и, возможно, продолжится весь этот процесс.
Конечно, он, очевидно, не последний, по крайней мере, в намерениях сторон. И Минск, и Вашингтон довольно четко говорят, что это будет продолжаться, что цель — полная нормализация отношений. Вышло много, в том числе много известных людей, но в общем числе известных политзаключенных — это 10%. Поэтому еще не початый край работы в этом смысле. И, конечно же, значимо то, как стороны смогут дальше находить развязки в плане обменов интересующих Минск санкций на остальных политзаключенных, и что будет с механизмом воспроизводства этого числа, потому что репрессии в Беларуси не останавливаются, не прекращаются, и то, что мы уже полтора года топчемся вокруг цифры 1200-1300 политзаключенных, при том, что сотни людей за это время вышли по помилованиям, были депортированы из страны, вышли по окончанию своих сроков, показывает, что проблема стоит очень остро, и Лукашенко продолжает набирать новых людей.
Давайте немножечко про сам вот этот вот первый этап поговорим, что мы об этом знаем. Вот по моим впечатлениям, изрядное количество людей догадывались, что что-то большое грядет.
Тут было очень много довольно таких уверенных сливов вплоть до даты, да, и до количества. Да, то есть, и в том числе по некоторым именам были анонсы. Поэтому да, это самый ожидаемый из всех этих всегда приятных сюрпризов.
Кто участвовал в этих переговорах и как шел этот процесс? Потому что есть ощущение, что это про контакт Лукашенко и американской стороны, но не очень понятно, консультировала ли американскую сторону, например, офис Тихановской или нет.
Американцы, безусловно, в кресле водителя в этом процессе, и дальше они получают, то, что, наверное, правильно называется английским словом inputs, да, как это хорошо перевести на русский, мне в голову не приходит, но вот такие вот тоже свои сообщения, свой вклад в этот разговор со стороны всех заинтересованных. То есть свои запросы, заявки оставляют Украина, которая несколько недель назад по этому же треку освободила больше 30 своих граждан, сейчас 5 своих граждан. А другие страны, граждане которых находились и находятся в белорусских тюрьмах, ну и белорусские земсилы тоже, потому что так или иначе они участвуют в логистике потом помощи освобожденным политзаключенным, они имеют связь с правозащитными организациями, с родственниками, которых тоже нужно собрать, да, и оповестить о том, что их родственники освобождены. Поэтому США получают от них какие-то запросы, часть из них конвертирует свою переговорную позицию и приносит на стол Лукашенко. А дальше уже Минск что-то вычеркивает, о чем-то торгуется. В ходе двухдневных переговоров в Минске, видимо, какие-то решения были изменены, по крайней мере, по логистике этого процесса, да, потому что все ожидали вывоз людей в Литву очередной раз и даже частично в Польшу, потому что польские журналисты имели, по крайней мере, такие инсайды, поехали, дежурили на границе. Но оказалось, что подавляющее большинство было выслано в Украину, что, видимо, тоже было решением финализированным, по крайней мере, вот на самих переговорах или во время. Поэтому конкретные телодвижения по ходу каждого там, акта этого процесса, они могут, мы можем их не знать, но по факту, конечно же, здесь США играют главную скрипку.
Давайте немножечко поговорим про тех, кого освободили, потому что, конечно, когда одновременно называют имена, ну, пожалуй, самых известных политических заключенных, и их разом выпускают, это удивительно, особенно когда слышат имя Марии Колесниковой. Для человека, который, может быть, немножко поверхностно следит за новостями из Беларуси, Мария Колесникова – это суперзвезда и, возможно, прям самая-самая главная политзаключенная. И, может быть, кто-то чуть меньше знает, там, не знаю, про Олеся Беляцкого, хотя он Нобелевский лауреат, или там про Виктора Бабарика. Кто-то наверняка слышал имя Максима Знака. Ну, таких людей очень много. А то, что Лукашенко отдает сразу всех самых известных, говорит о чем? Что ему больше они не кажутся каким-то значимым фондом заложников. Слишком много времени прошло после 2020 года. Или то, что просто жесткие условия американской стороны мы можем предположить здесь?
Не только жесткие условия, но и довольно существенные пряники. Американцы, во-первых, вот буквально месяц назад, может быть, чуть больше, назначили спецпосланника по Беларуси Джона Колла. Не так много стран и регионов в мире удостоены такой дипломатической чести, иметь своего спецпосланника. Я считал по разным там, данным, оценкам, это около десятка. И там в этот список входит несколько спецпосланников по Голливуду, который у Трампа есть, да, поэтому это довольно редкий формат работы со страной. Для Беларуси, которая в целом периферийный участок внешней политики США, понятное дело, это большая честь. Лукашенко, принимая Колла, сразу это сказал, что мы видим, что вот вас назначили, вас утвердили в должности, и мы понимаем, что мы должны в ответ на это что-то сделать. Честно говоря, Лукашенко, ну, так открыто благодарит и признает свою обязанность что-то теперь дать взамен, наверное, впервые в этом процессе. Затем санкции, которые США сейчас сняли под этот раунд на белорусский калий, ну, это самый главный белорусский экспортный товар. А понятно, что эти санкции, мы можем об этом потом поговорить, не разблокируют экспорт калия автоматически. Но то, что США на эту дорожку вступили, и, судя по всему, есть какие-то договоренности о том, что США будет помогать и с логистикой этого процесса, то есть решением вопроса вывоза этого калия, мы можем поспекулировать как потом, но эти санкции без такой договоренности имеют куда меньше смысла. Видимо, Лукашенко понимает, и в заявлении Минска, кстати, это было сказано, по-моему, это пресс-секретарь Лукашенко сказала, что, учитывая договоренность о том, что мы будем двигаться вообще к окончательному снятию, как они это называют, незаконных санкций, мы приняли решение вот такое помиловать. То есть они это воспринимают как то, что поезд окончательно сдвинулся с мертвой точки по отмене санкций, что это были не разовые подачки в виде отмены там санкций на запчасти для самолета, а что это движение уже необратимое в каком-то смысле, и поэтому в него можно инвестировать вот такой большой жест со своей стороны. Повторюсь, большой по именам, безусловно, но это 10%. Не надо умалять счастье этих людей и их родственников, но все-таки 90% известных политзаключенных, я имею в виду известных правозащитников, продолжают находиться в тюрьмах, поэтому в этом смысле Лукашенко принципиально не истощился его запас для переговоров, да, вот обменный фонд, можно сказать. Поэтому в целом здесь можно спорить, кто продешевил, кто не продешевил, да, как бы цинично это, наверное, эти споры не звучали, но думаю, что это просто очень прорывной момент этих переговоров. Вот происходит в эти месяцы. И мы это и наблюдаем по именам, которых Лукашенко готов отпускать. Плюс, я думаю, он увидел, что, отпустив Тихановского Сергея, это никак не усилило белорусскую оппозицию в изгнании, скорее наоборот. И поэтому, если тот опыт считать со стороны, с позиции Минска успехом, то в этой логике освобождение дополнительных лидеров может только увеличить такую конкуренцию или какое-то взаимное недопонимание в рядах белорусских демсил, а не усилить протестное движение, какое-то сопротивление и так далее. Поэтому Лукашенко в этом смысле не так много теряет. Поэтому, я думаю, было принято такое решение.
Думаю, что по поводу того, теряет он или нет, будет понятно чуть позднее, потому что при всем уважении к Сергею Тихановскому я бы, наверное, не стала сравнивать его с Виктором Бабарико, Марией Колесниковым и Максимом Знаком именно в плане политической активности и политической борьбы. Не знаю.
Не, я с вами лично абсолютно согласен. Я думаю, что, смотря на эту ситуацию глазами Минска, который, в свою очередь, смотрит на нее глазами Запада, пытается понять, как это будет воспринято, как это повлияет на позиции белорусских демсил, Тихановский — это фамилия, которая все-таки значит для Запада и известна для европейских столиц, для США, была намного больше, чем фамилия Марии Колесниковой, которая, ну, прозвучала как звезда белорусского протеста, безусловно, для самих белорусов и для тех, кто был очень плотно включен в нашу повестку в 2020 году. Для некоторых европейских стран, понятное дело, она шла в Германии долгое время. Но думаю, что это в целом там, на мировой арене соотносимая фамилия. Ну, в любом случае, это такое уже спекулирование на мотивации Лукашенко. По факту, в первую очередь, он для него здесь принципиально оставить США в этом процессе, показать, что он в него инвестирует с повышающимся таким коэффициентом, да, что на каждом следующем раунде США получают от него все больше и больше. Это значит, что в следующий раз, скорее всего, будет освобождено намного больше людей, учитывая, что громких имен осталось меньше, чем вышло, например. Да. То есть теперь из известных белорусских политзаключенных, там, всемирно известных, там, наверное, остались, ну, может быть, десятки, а скорее единиц.
Ну, все еще неизвестна судьба Статкевича.
Известно. Вот его вернули в тюрьму. Об этом вот вчера вышедшие политзаключенные об этом на пресс-конференции сказали, что уже видели, что он в тюрьме.
Остается сын Виктора Бабарико Эдуард в заключении.
Остается много журналистов, десятки, в том числе известных. Остается Анджей Пачобут, человек, за которого Польша уже несколько лет воюет активно. Остается несколько иностранных граждан, в том числе поляков, но не только. Вот. Можно еще вспоминать известных активистов, блогеров для белорусского контекста, которые были прямыми участниками событий 2020 года. Вот. Но вот имена лидеров оппозиции, там, политиков, да, пожалуй, там, в основном их освободили, но освободили там с условием депортации, безусловно. Никого из них, в отличие от десятков политзаключенных, которых Лукашенко освобождал такими актами помилования внутри страны, меньше известных людей, а более известных людей он выдавливает из страны.
Давайте немного про американские пряники поговорим. Ну, понятно, что есть гигантский пряничище, прямо это Белавия.
Это было сделано в прошлом месяце, да.
Да. Есть гигантские пряничища, это калий. Что еще может получить Лукашенко?
Я думаю, следующими раундами санкций будут какое-то смягчение ограничений на банковскую сферу. Это часто обсуждалось в сливах западных медиа. Я думаю, что также может идти речь об отмене каких-то персональных санкций на семью Лукашенко, на его лично. На каких-то чиновников, наиболее высокопоставленных. У США много людей в списке санкций. Компании, принадлежащие каким-то приближенным Лукашенко людям, тоже могут начать исключаться из этих списков. Дальше будут промышленные предприятия. Наверное, в последнюю очередь это будут какие-то связанные с войной или с продукцией двойного назначения. Но там много есть промышленных предприятий, которые, ну, собственно, промышленные, не знаю, трактора, которые делают автобусы и так далее. Вот я думаю, что могут так с этой стороны зайти. Но думаю, что все-таки начало будет с банков, потому что чисто транзакционно американские санкции имеют наиболее свое такое существенное значение по блокировке, параличу транзакций и операций с санкционируемыми субъектами, причем в других странах. Поэтому вот говоря о калии, даже если не удастся немедленно разблокировать логистику для белорусского калия, что вряд ли произойдет быстро, но пока даже этого не произойдет, тем не менее снятие американских санкций на калий в первую очередь влияет на токсичность этого калия белорусского в других странах мира. Китаю до сих пор это было неважно, Китай покупал белорусский калий, а вот такие страны, как Индия, Бразилия, я думаю, стеснялись в том числе из-за вопросов с американскими санкциями. Теперь их нет, теперь, если логистика позволять будет, то можно продавать вот на эти традиционные для белорусского калия рынки в странах так называемого глобального юга.
Объясняете ли вы себе, для чего все это Дональду Трампу? Он 100 раз говорил, какой он человек бизнеса, что для него сделка – это важно. какой ему от этого всего резон? Нобелевскую премию мира себе нарабатывает?
Да, в том числе, я думаю, это одна из мотиваций. А вот был освобожден Нобелевский лауреат премии мира Алис Беляцкий, который сел при Байдене, вышел при Трампе. Я думаю, что это один из аргументов, который папочку будет положен, да, лоббистами Нобелевской премии мира для Дональда Трампа. Если он решит весь этот кейс, то есть освободит больше 1000 белорусских политзаключенных, ну, слушайте, это серьезно, это не меньше, чем некоторые из десятка войн, которые он говорит, что остановил. Поэтому думаю, что да, это одна из мотиваций, такая гуманитарно-демонстративная, можно сказать. А вторая, она в том числе связанная с российско-украинским сюжетом, потому что думаю, что есть задача у Белого дома нормализовать конфликт в Восточной Европе. Да, как бы это широко и абстрактно не звучало. И, безусловно, главным содержанием этого конфликта является война России в Украине, России в Украине против Украины, но если получится в рамках этого же процесса снизить напряженность между Белоруссией и Украиной, между Белоруссией и ее соседями, найти какие-то ходы в этот процесс, возможные попытки влияния на этот процесс через Лукашенко, который является соседом как Украины, так и России, то почему бы ей не воспользоваться? Это не основной сюжет для Дональда Трампа и для его восточноевропейской дипломатии. Но как побочный сюжет он имеет значение. Я думаю, что советники, которые работают на это направление, вот тот же Джон Колл, а до этого Кит Келлог, просто смогли в какой-то момент убедительно положить эту папочку на стол и сказать, что вот есть интересный кейс, где мы можем получить репутационные и другие победы, дипломатические победы. С ним разговаривать с Лукашенко проще, чем с Путиным, потому что меньше всякой идеологической одержимости и прочих тони в отношении там, Украины и своего места в мире, имперских амбиций. Можно разговаривать с таким же дельцом, да, пусть там, меньшего масштаба. И действительно мы видим, что отношения прогрессируют устойчиво, вот, в отличие от сбивчивого диалога с Россией. Поэтому это просто еще одна региональная такая success story возможная, которая, повторюсь, не станет для Трампа чем-то, что он себе выбьет золотыми буквами в своем музее, но это немаловажный такой камешек на весы того, что это успешный президент. Поэтому, я думаю, это несложно для его советников ему продать. Ну и, повторюсь, как и во всем, что делает Трамп на внешней арене, не всегда нужно его личное ежедневное присутствие и внимание. Если говорить о тех же там всех войнах, где при нем ставилась подпись об их окончании, да, или при перемириях или о заключении мирных договоров, но не он вел эти переговоры, не он двигал эти треки переговорные, часто это делали либо вообще другие страны, как в случае с Арменией и Азербайджаном, где роль Евросоюза была не меньше, а то и больше, либо же другие там, люди, звенья в администрации Трампа, вот это был их проект, они его довели до ума, принесли на стол Трампу как его победу. Я думаю, что-то похожее происходит здесь. Вот, поэтому почему бы нет, никаких издержек нет. Идея о том, что нельзя разговаривать с диктаторами, ну, это для Трампа абсолютно чуждая мысль, поэтому в целом все укладывается в логику его внешней политики.
Напомню, что в эфире «Карнеги политика» Артем Шрайбман, и напомню также про лайки и подписки, подкасты и телеграммы. Мы продолжаем. Я бы хотела еще поговорить подробнее чуть-чуть про вот этот украинский трек. Для многих стало неожиданным, что значительная часть политзаключенных оказалась в итоге в Украине, потому что такое ощущение, что ждали-то их все-таки скорее в Вильнюсе. А более того, я в вечер, как в день, да, когда стало известно про освобождение, видела включение Франека Вечерки, и он так уверенно говорит, что сейчас вот в течение часа все будут в Литве. И потом я считаю, что как-то вообще не то чтобы все, но многие в Украине. Неожиданно или тоже было понятно, что все пойдет не совсем по классическому сценарию?
Очень неожиданно. Еще утром дня освобождения, даже Литва, официальная Литва, то есть власти были уверены, что к ним едут люди. Там были готова логистика, активисты снимали квартиры, насколько я знаю, готовили все для приема больше, чем сотни людей. Вот. Оказалось, что их отвезли в Украину, причем мы точно не знаем, как было принято это решение, то есть в какой степени на него влияли кто-то, кроме Лукашенко. То есть Зеленский заявил, что алгоритм был такой. Лукашенко расхотел передавать их в Евросоюз и сказал по своим давним связям с Будановым, а у него это известный канал коммуникации Киева и Минска через ГУР украинский, через Буданова Кирилла. И он сказал, вот попросил по тому же маршруту, по которому несколько недель назад вывозили украинцев в Украину, 31 человека Лукашенко передавал тогда, он попросил Буданова принять и белорусов сейчас. И Буданов, и Зеленский, безусловно, согласились. Это звучит как часть истории, вероятно, правдивая, на мой взгляд, не полная, но это вполне объяснимо, потому что для Лукашенко здесь есть две понятные мотивации. Первая состоит в том, чтобы исключить назойливую, неприятную ему вот эту вот всю европейскую публику из уравнения. Да, ему нравится, как и Дональду Трампу, как и многим другим, в некотором смысле унижать Евросоюз, да, показывать им их нерелевантность, показывать им их место. В данном случае это можно сделать еще более точечно с Литвой. Да, вот показать, нет, вы не примажетесь к этому процессу. Вас это не касается, вы не будете пиариться на этих людях. У нас вот есть нормальный контакт с украинцами, с американцами, с серьезными людьми. Мы и передадим поэтому в Украину их, чтобы вы были вообще в стороне от этого процесса. Это раз. Я думаю, это первая мотивация, которая имеет значение, учитывая напряженность в отношениях с Литвой в последние месяцы. Она у нас сейчас действительно идет такая многофакторная, ну, можно сказать, я не люблю слово гибридная, но оно здесь очень применимо. Она гибридная, такая война с Литвой, да, с арестами, вернее, с задержаниями ее активов в Беларуси, грузовиков, с отправкой туда воздушных контрабандных шаров и так далее, и так далее. А вторая мотивация, я думаю, более широкая, она вот про то, о чем мы уже говорили, она состоит в том, что Лукашенко хочет быть частью мирного процесса по Украине. И он, соответственно, заинтересован представлять любой свой жест как вклад в этот процесс. Освобождая 31 украинца несколько недель назад, он это сделал через день после того, когда Трамп, вернее, администрация США признала существование такого 28-пунктового плана Трампа, и был дан новый импульс мирным переговорам. Вот. И через два дня Лукашенко отпускает 31 украинца. Сейчас, когда они отпустили этих людей, пресс-секретарь Лукашенко тоже заявила, что это делается в рамках какого-то глобального большого обмена пленными, в том числе Беларусь получит пленных белорусов, которые находятся в Украине, Россия получит раненых россиян. То есть это все и было опровергнуто уже в течение часа украинцами, но то, что они таким образом это подают, показывает мотивацию. Мотивация состоит в том, чтобы показать их гуманитарные жесты в адрес США не просто как двусторонние какие-то гешефты, а участие в региональной деэскалации. Мы участники вот этого большого процесса примирения, причем мы, в отличие от, не знаю, ястребов в Украине или в России, или в Европе, мы самые конструктивные. Мы помогаем Трампу, мы полностью за Трампа, мы будем делать все, что нужно, участвуя как можем.
Знаете, я здесь заметила, Артем, не уверена, согласитесь вы со мной или нет, но у Лукашенко это один из любимых приемов примазаться к кому-то. Просто чаще всего он к Путину так примазывался, и у него был буквально формат выступления «Кто на нас с Володькой?». Значит, мы с Путиным то, да мы с Путиным это, да у нас там одно ядерное оружие на двоих. А сейчас как будто бы он такой, что-то с Володькой у нас, кажется, не очень. Давайте мы сейчас с стариком Донни. Вот мы с Дональдом освободили, между прочим, 123 политзаключенных.
Все так.
Выглядит как-то так.
Да, ну, Доня — это его пятый американский президент, Путин — третий российский президент. Поэтому, я думаю, схема в целом работает. Вот. Но да, так оно и есть. Это попытка всегда найти себе применение в процессах, которые с тобой связаны не настолько напрямую, как тебе хотелось бы. Вот. Но я думаю, что эти жесты ценятся в США. Кроме шуток, я думаю, что США, Белый дом, по крайней мере, устал от непримиримых позиций в регионе. Есть непримиримые вот балты, поляки, европейцы, есть непримиримые украинцы, непримиримые россияне. И вот есть один человек, который нас полностью понимает, который готов делать все, что практически мы ему скажем, который такой же делец, как и мы, такой же меркантильный и полностью поддерживает все, что мы говорим. Да, он не геополитический игрок и не геополитическая величина, но все равно это более комфортный для них собеседник сейчас, чем многие другие регионы. Поэтому, честно говоря, я думаю, что эта ставка для него выигрышная дипломатически, показывать себя именно вот так, как человек, который вкладывается в мирный процесс. Что касается Европы, вернее, что касается Украины и белорусско-украинского вот этого трека, это очень интересно, потому что, мне кажется, это показывает невидимую до сих пор такую глубину и, в некотором смысле, устойчивость коммуникации Минска и Киева. Мы до сих пор, мне кажется, считали это чем-то фрагментарным, чем-то таким очень зависимым от мнения России. Мы видим, что по звонку, по сути, организуется прием больше, чем 100 человек на высшем уровне коммуникация. И это тоже своеобразный актив, мне кажется, для Минска. Иметь вот такой непосредственный, судя по всему, более доверительный канал коммуникации, чем, например, есть в России с Украиной.
И это удивительно, учитывая то, что Лукашенко буквально отдал территорию государства России для того, чтобы атаковать Украину.
В Украине есть две фракции мысли по этому поводу. Одна состоит вот в этом, да, что этому человеку не просто нельзя доверять, он преступник, он дал территорию для нападения на нас, он всегда предаст в ситуации какого-то выбора. Есть другая школа мысли, которая состоит в том, что все это так, но мы должны использовать его существующее или сохраняющееся пространство для маневра так долго, как мы можем. И, соответственно, помогать ему юлить настолько, насколько мы можем помочь ему юлить, потому что мы знаем, что он любит этим заниматься. И если мы можем этому помочь, давайте помогать, это в наших интересах. И вот я думаю, что Буданов, его ведомство представляют скорее вторую школу мысли и, соответственно, поддерживают канал коммуникации теплую.
Согласна с вами, когда вы говорите, что Лукашенко всеми силами пытается избежать контакта с крайне неприятным ему Европейским Союзом, особенно с частью, которая касается стран Балтии, но мы не можем из уравнения убрать ЕС. И давайте мы перейдем, собственно, к части того, как это укладывается в ту политику, которую ЕС проводит относительно Лукашенко и того, что он делает с Белоруссией. Понятно, что США снимают санкции, супер, здорово, молодцы, но вот только не очень понятно, как со всем этим жить, потому что калий, он не может телепортироваться куда-то, где его захотят купить. Его надо куда-то провести, по земле или по воздуху, но все-таки скорее по земле. Вот это что, через Россию и потом Аляску? Сомнительно.
Ну, у России есть другие порты. В Ленинградской области, на Черном море, в теории можно докатить калий туда.
Артем, простите, что перебиваю, Черное море сейчас не рекомендуют. Там
да, плохая.
Неудачно вот, все да. Складывается для российского флота.
Я понимаю, я рассуждаю о теоретических возможностях, и я думаю, что если бы американцы стали партнерами логистическими этого процесса, то эти суда в Черном море были бы в безопасности. Но это теоретическое рассуждение, потому что логистика очень сильно, такая сложная логистика, очень сильно обременяет цену. Да? Она делает цену калия куда менее выгодной для поставщика. Именно поэтому единственным покупателем сейчас, глобальным таким большим, является Китай, куда просто Беларусь гонит по железной дороге и демпингует, соответственно, вынуждена продавать калий по очень дешевой цене на грани прибыльности. И, насколько я понимаю, в последние месяцы продаж туда очень упали. Вот. Но первое, что надо сказать, что даже если получится довозить и находить покупателя через российские порты, снятие американских санкций помогает оптимизировать каналы оплаты этого калия, приема этого калия, потому что он, повторюсь, становится менее токсичным международно. С другой стороны, я уверен, что Лукашенко ожидает от американцев, и я уверен, это обсуждается, помощи с логистикой. Более непосредственные выезды к соседним портам. Здесь есть теоретически три варианта, все из них разной степени фантазийности. Я думаю, что все из них в той или иной степени проговариваются. Первый вариант непосредственно через Литву, Клайпеду. Литва жестко против, Евросоюз не обсуждает снятие санкций с европейского калия. Разные эксперты обсуждают какие-то креативные правовые схемы. Например, если бы Америка покупала этот калий на месте в Беларуси и уже везла дальше как свой калий. Я не знаю, насколько это законно, насколько это работает, насколько это не было бы просто прямым, вопиющим таким противоречием с санкционным механизмом ЕС.
Это возможно. Это один из таких сценариев, которые описывали эксперты отрасли, когда были вопросы транзита через территорию Украины российских энергоресурсов. То есть это вообще такая обсуждаемая штука. Не исключено, кстати, вполне рабочие схемы, которые может воспользоваться Беларусь.
Да, да. Я поэтому говорю, что это одна из обсуждаемых моделей. Я думаю, что она была бы наиболее простой с точки зрения логистики, потому что этот терминал, вернее, этот порт в Клайпеде, он приспособлен как раз под это. Он сам, можно сказать, ждет таких объемов перевалки. И, соответственно, это было бы идеальным сценарием для Минска. Плюс американское участие защитило бы продукцию от каких-то поползновений со стороны Евросоюза, Литвы и так далее. Готовы ли США так глубоко включаться в этот процесс? Не будет ли у этого проблем с позицией Евросоюза, с полным диссонансом с санкционным режимом Евросоюза? Пока сложно сказать. В принципе, возвращаясь к вопросу о том, какие могут быть заинтересованности тут у Трампа, и это может быть третьим таким дополнительным пунктом, может быть, не самым важным, но у Трампа сложные торговые отношения с Канадой, еще одним глобальным мировым поставщиком калийных удобрений, и иметь вот такой противовес в качестве поставок закупок калия на стороне в лояльном восточноевропейском авторитарном режиме могло бы быть для американских там, торговых властей еще одним козырем на переговорах с Канадой или давлением на Канаду. Это вот то, что еще называется в качестве подспудной мотивации. Но это в случае, если эта схема заработает. Второй вариант не менее сложный, в смысле юридически, это Гданьск, польский порт, который находится тоже относительно недалеко от Беларуси. Есть проблемы здесь железнодорожные, потому что разная ширина дорожного полотна железнодорожного, нужно будет, соответственно, чуть сложнее возиться с логистикой, со сменой, собственно, колес на вагонах, да, я уже не знаю, как это точно называется. Нужно будет убеждать Польшу, безусловно, нужно будет снова искать пути обхода европейских санкций, но чисто политически Польша выглядит чуть более сговорчивым партнером для США, чем Литва, которая прямо сейчас на пике своего конфликта с Минском. Третий сценарий выглядит еще более фантазийным, но он практически идеально складывается в пазл с подходом к США к региону. Это экспорт через Украину. И я понимаю, что это звучит как довольно... такой, ну, тема табу в момент войны, в которой Беларусь участвует на стороне России, предоставляет территорию, да, но я думаю, что в видении США идеальный регион представляет из себя такое пространство взаимозависимости торговых связей, и именно эти связи, торговые, бизнес, они и помогают перейти от военного времени к мирному. Поэтому я думаю, что в логике Белого дома, чем больше торговых связей, логистических связей между участниками этой войны, тем быстрее получится залатать эти раны, да, залатать эту вражду. И, соответственно, я бы не удивился, если бы американцы в каком-то там сценарии перемирия, например, лоббировали бы сценарий перевалки белорусского калия через порт в Одессе, через украинский порт в Одессе. Нужно интересоваться, насколько и изучать, насколько инфраструктура к этому готова, учитывая и бомбежки, учитывая и перегруженность украинской железной дороги. Но этот сценарий, он циркулирует в экспертных кругах уже не первый месяц. И я думаю, что при там, стечении обстоятельств, выгодном для американской администрации, в которой случилось бы перемирие, да, какое-то замирение, я думаю, что это могло бы стать ходовым сценарием. Особенно если бы это все было сделано под какие-то американские гарантии, да, чтобы этот транзит был обезопасен от там, российских ударов и проблем в Черном море и так далее. Я не эксперт по логистике и не знаю, насколько прямо сейчас все эти сценарии технически возможны, в какой степени какой возможен, какой невозможен, но вот это три возможных дипломатических там, развилки, если речь идет о попытке разморозить экспорт калия через море.
Ну, если говорить в целом о подходах США к Беларуси и о подходе Европейского Союза к Беларуси, то выглядит это все несколько взаимоисключающая. Или, как говорят некоторые дипломатичные эксперты, тренд разнонаправленный. Очень сложно понять все-таки, как это может сосуществовать. И удивительно, что когда появились только новости об освобождении первой группы вот этой большой политзаключенных, что это, очевидно, будет какой-то процесс, сразу несколько экспертов, политологов написали, не сговариваясь, одинаково про Александра Лукашенко, что это удивительное политическое животное, которое выживет всегда и везде. Вот при этих разных подходах США и ЕС Лукашенко вновь демонстрирует свою живучесть. Может быть, подход США дает ему вот эту вот первую жизнь?
Это разнонаправленность, если не сказать разнобой подходов США и ЕС, он, безусловно, на пользу не только Лукашенко, но и Путину, потому что это как бы конфликт в стане врага. Запад коллективный, больше не коллективный. Но я не думаю, что это должно нас удивлять. Мне сейчас бы даже сложно найти направление, такой регион, в котором у США и ЕС сегодня сохранялся бы единство, да? В отношениях России, с Украиной, с Китаем, с Белоруссией, везде. В принципе, есть разной степени диссонанс между мейнстримным европейским подходом и американским. Даже в вопросах регуляционных, торговых, внутренней политики, свободы слова, да везде, на самом деле. Поэтому, честно говоря, нас не должно удивлять, что как на ближайшую перспективу, она может быть очень короткой, может быть, до промежуточных выборов в США, и там заглохнет вот этот вот антиевропейский, антиевросоюзовский пыл американской администрации. Вполне возможно. Но на ближайший год, по крайней мере, мы должны привыкать к диссонансу, а не отвыкать от него. Да? То есть и Беларусь здесь просто один из участков этого диссонанса. Конечно, он есть. И я думаю, это очень все фрустрирует европейцев. Особенно тех, кто считает, что европейский мейнстримный традиционный подход правильный, и он должен продолжаться, и к нему должна присоединиться США, а не наоборот. То есть в Европе тоже есть разные взгляды, безусловно. Есть и страны, которые управляются людьми, близкими к Трампу. Есть просто страны, которые традиционно считают, что дипломатии должно быть место в отношениях с Минском. В большей степени, может быть, даже, чем с Москвой. Но, безусловно, этот диссонанс есть, он углубляется, и чем больше американцев входят в вот этот вот процесс снятия санкций, тем больше этот диссонанс, конечно же. Потому что теперь это просто ставит перед Евросоюзом много дилемм о том, как реагировать. Поддерживать ли усилия США, в какой степени? Гуманитарной, понятно, но поддерживать ли тогда и то, что американцы делают, чтобы эти гуманитарные уступки обеспечивать? Потому что это напрямую противоречит европейскому подходу. Поэтому здесь, я думаю, что этот зазор, он будет только увеличиваться в ближайшее время, и вопрос к сторонам, будут ли они его как-то выплескивать в публичное пространство, или Беларусь недостаточно значимая тема, чтобы из-за нее ссориться публично, скорее всего. Но он, безусловно, есть. И второй вопрос, насколько США будут готовы вот в контексте того, о чем мы говорили про логистику калийного экспорта, включаться в давление, продавливание какой-то из стран Евросоюза, чтобы она позволила такой экспорт. Тоже это пока открытый вопрос.
Ну, у меня-то еще вопрос, насколько США будут давить на Лукашенко, чтобы он себя вел прилично, извините за такую странную формулировку.
Мы это видим в какой-то форме, потому что США берут на борт, да, берут на повестку своих разговоров, ну, вот, недовольство других стран. И они обсуждали с Лукашенко точно миграционный кризис, который беспокоил Польшу, беспокоит и другие страны-соседи. Они прямо сейчас обсуждали ситуацию с Литвой, где Лукашенко не препятствует отправке воздушных шаров с контрабандой, которая блокирует работу Вильнюсского аэропорта и задержал литовские фуры. Они про это говорили, и даже вот Джон Колл, главный американский переговорщик, вроде бы сказал, что Лукашенко пообещал сделать все, что он может, чтобы вот предотвратить отправку этой контрабанды. Поговорить, наверное, с контрабандистами. И он поэтому США демонстрируют, что они не полностью исключают себя из вот, белорусско-европейских отношений. Они показывают, что именно их подход и позволяет решать эти проблемы. Что мало того, что мы освобождаем ваших европейских граждан, что правда, так мы еще и помогаем вам решать ваши проблемы. Я думаю, это тоже путь для США, ну, показать европейцам, что надо не особо оппонировать, надо поддерживать этот процесс, потому что это он и вам выгоден. Он для вас единственная надежда решить ваши проблемы с этим режимом. Потому что без этого, ну, будем честны, без американской дипломатии по вот литовскому направлению, да, по вопросам, которые волнуют Литву, у Литвы было бы очень мало рычагов достать свои грузовики из Беларуси, например, потому что, ну, уже есть диспаритет некоторых рычагов. Уже санкций может не быть достаточно для того, чтобы Лукашенко к чему-то принудить, а чего он не хочет делать. А вот если это поднять на повестку американо-белорусских переговоров, тут уже Лукашенко вынужден прислушиваться, потому что мнение США для него важно.
Конечно, я понимаю, что ни вы, ни я, ни кто-либо другой не в состоянии влезть в голову Владимира Путина, но мне, конечно, ужасно любопытно, что думает Владимир Путин по поводу всего происходящего. Я вот не очень уверена, что ему нравится эта удивительная гибкость и подвижность Александра Лукашенко в сторону США.
Я не знаю, в какой степени он следит за этим процессом, отслеживает ли он каждый такт этого процесса или ему доносят о чем-то самом важном. Но Лукашенко делает все, что может дипломатически, чтобы смикшировать эти риски. Во-первых, даже само это освобождение, как мы и говорили, подается под соусом того, что это часть российско-украино-американского примирения. Да, мы отдаем людей в размен на каких-то военнопленных, раненых и так далее. Во-вторых, Лукашенко и его чиновники каждый раз после каждых переговоров в США уже просто как в формате обязательной программы уходят к СМИ и говорят, никто нам не говорит, что нам не надо дружить с Россией, этот вопрос вообще не обсуждается. Более того, мы здесь по просьбе России, мы передаем сигналы, мы являемся переговорщиками, мы поддерживаем мирный процесс. Я думаю, что ровно то же самое Лукашенко при всех удобных случаях говорит Путину. Я не удивился бы, если бы прямо сейчас они уже планировали или проводили очередной телефонный звонок, то Лукашенко бы отчитывался о проделанном. То есть он подает это как часть общих усилий. Потому что, по большому счету, Путин занимается тем же, менее успешно, но тем же. Он тоже пытается разморозить отношения с США и за счет этого решить свои остальные проблемы в отношениях с Западом, с Украиной и так далее. А Лукашенко делает то же самое. Лукашенко получается чуть лучше прямо сейчас. Но да, и можно сказать, что он в этом смысле, что позволено Юпитеру, да, не позволено его сателлиту, но это можно встроить в общую рамку. Если это не является, если не идет диссонанс с политикой России, а это пока не идет диссонанс с политикой России, можно подать это всем сторонам как некую часть общей активности по такому замерению региона. И учитывая особенно, насколько вызывающе антиевропейским является этот процесс сейчас со стороны Лукашенко, да, что он не включает европейцев, показывает, как он их изолирует из этого процесса, это, я думаю, тоже оценивается в России. Вот. Поэтому я не вижу, что это должно обязательно пересекать красные линии Путина. По крайней мере, в нынешней форме. Да. И мы не видим признаков, что Россия как-то этим недовольна. Может быть, при развитии этого процесса на следующих стадиях, особенно если в очередной раз заглохнет американо-российский разговор, это будет вызывать трение и аллергию в Москве. Прямо сейчас этого нет, в том числе и потому, что, я думаю, есть уже более трезвое осознание того, что у Лукашенко все-таки нет пути из изоляции. Да, как бы он ни старался, как бы он ни размораживал отношения с Трампом, его, я даже неправильно сказал, не изоляция, а привязанности к России. Если он будет выходить из изоляции, то только вместе с Москвой. Из полноценной изоляции, я имею в виду, из такой всемирной. А в остальном, та степень контроля военно-политического, которая у Путина есть в отношении Беларуси после 2022 года, она уже позволяет чуть более спокойно смотреть на его дипломатические танцы.
Давайте тогда еще немножко поговорим про внутреннюю составляющую, потому что мы очень много говорили про внешний контур, про то, как Лукашенко взаимодействует с США, не взаимодействует с Европой, но внутри Беларуси тоже есть какие-то процессы, или, вернее, власть делает все, чтобы никаких процессов не было. А как вы считаете, вот это большое освобождение и следующие этапы, которые, я надеюсь, скоро последуют, это как-то повлияет на состояние общества или нет? Я в одном из недавних ваших интервью слышала очень интересное рассуждение о том, как разделяется общество внутри Беларуси, и нет уже практически людей, которым все равно. Да? Вот есть те, которые понимают, что нам как бы надо быть ближе к России, есть те, которые считают, что надо ближе к Европе, как будто бы уже все вот поделились. А нынешняя ситуация может что-то поменять?
Это чуть параллельное измерение все-таки, потому что то, о чем я говорил там, это изменение геополитических ориентаций. Действительно, вымывается нейтральная середина, она еще не вымыта полностью, еще существенное число белорусов, около 40%, хотели бы видеть страну в том или ином виде нейтральной, но действительно происходит поляризация. Я не уверен, что освобождение политзаключенных напрямую влияет вот на этот тренд. Этот тренд глубже, он длится уже 5 лет. Но с точки зрения освобождения политзаключенных массового, ну, прямо сейчас это счастье для семей, для людей и для симпатизирующих. И, насколько я понимаю, флешмоб с красными губами после освобождения Марии Колесник, когда белорусские и даже белорусы-мужчины постят фотографии с красными губами, как бы ничего больше не поясняя, да, это такая форма легального, что ли, легальной солидарности даже изнутри Беларуси, некоторые себе это позволяли делать. Это, конечно же, такое минутное воодушевление для многих людей. Я даже слышал рассказы, что в Минске в субботу было необычно много салютов. Вот, то есть понятно, что люди, для которых 2020 год был эмоционально очень важным событием в их жизни, водоразделом, для них освобождение лидеров 2020 года, именно это произошло сейчас, освобождение лидеров протеста 2020 года, конечно же, это, ну, огромный такой всплеск позитивных эмоций. При этом надо также понимать, что это не системное изменение, и если этот процесс ограничится только освобождением ныне сидящих политзаключенных, но репрессивный климат в стране не изменится, я думаю, что и состоит целью Лукашенко в этом процессе, да, продать как бы вот залежавшийся на полках товар, говоря цинично, да, но оставить систему той же, то в таком случае, ну, это долгосрочных последствий для белорусского общества иметь не будет само по себе. Потому что у оппозиции в изгнании, даже у некогда очень популярных лидеров, даже у сегодня популярных, я уверен, людей, у них очень ограниченные возможности по коммуникации с большинством белорусов внутри Беларуси. Это история очень известная, я думаю, для российской оппозиции в изгнании тоже. Поэтому здесь целиком ответ на ваш вопрос зависит от того, будет ли администрация Трампа достаточно последовательно в своей позиции, что проблема политзаключенных должна решиться раз и навсегда, то есть, ну, хотя бы на обозримое будущее. Да? Потому что если они поставят себе задачу и выполнят ее, что мы не только освобождаем нынешних, но и делаем так, или получаем такие договоренности, что их число не увеличивается, оно не возвращается там к сотням, к тысячам или хотя даже к десяткам, то это уже будет существенным изменением, потому что это будет значить окончание уголовного преследования политических противников. Этого в Беларуси не было с 19-20 года, и это, конечно же, было бы серьезным. Это бы не решило все проблемы, связанные с тем, что много белорусов оказалось в изгнании по политическим мотивам, есть множество репрессивных законов, есть еще неуголовные пути преследования, черные списки, профессиональное, я имею в виду, административное преследование и так далее, просто запуганность общества, которая, безусловно, есть. Но это было бы существенным облегчением, конечно. Вот тут вопрос, как далеко американцы будут готовы дойти. Они, судя по рассказам их самих и людей, которые с ними регулярно общаются, прекрасно понимают эту проблему, что невозможно сохранять вот это вот, то, что называется вращающейся дверью, да, когда мы освобождаем одних, другие заходят. Это неустойчивая траектория дипломатическая. Но хватит ли у них и у их начальства в Белом доме терпения, внимания к этому вопросу, аргументов, рычагов, чтобы прийти в ситуацию, когда Лукашенко смягчает репрессии? Вот это открытый вопрос, у меня нет на него ответа. Ну, если да, то это будет, конечно же, огромным изменением контекста для белорусов.
Надо ли здесь рассчитывать на то, что может сыграть фактор возраста? Ну, все-таки Александр Лукашенко не может жить вечно. Ему надо подготовить какой-то сценарий отхода, передачи власти, еще чего-то. Можно ли здесь рассчитывать на это?
У нас нет признаков, что он в активной фазе подготовки чего-то похожего. Он создал инфраструктуру конституционную под это еще в 2022 году. Чтобы сказать, было под рукой, когда пригодится. Да, он создал себе такой запасной аэродром в виде Всебелорусского народного собрания, которое, кстати, соберется через несколько дней. Но пока нет признаков, что он готовится туда в понятные сроки уйти. И поэтому ответ на ваш вопрос зависит, ну, целиком от состояния его здоровья. Оно может меняться. И его восприятие этого здоровья тоже может меняться. Не всегда такие люди, лидеры, адекватно оценивают свою возможность продолжать править и засиживаются. Поэтому политически все стимулы для него настроены на то, чтобы оставаться как можно дольше, потому что он знает, чем заканчиваются даже контролируемые транзиты в таких системах. У него есть примеры Казахстана, у него есть примеры Туркменистана, у него есть другие примеры в мире, где любые гарантии, любые какие-то схемы, обещания даже внутри семьи в итоге нарушаются. В итоге оказывается, что новый статус-кво некомфортен. И поэтому, ну, я дожидал бы от него таких действий в ситуации, когда здоровье уже действительно не оставляет другого выбора. Когда это произойдет, я не знаю, он моложе Путина, Татьяна. Поэтому тут есть, знаете ли, вопросики о том, не занимаемся ли мы выдаванием желаемого за действительное, когда каждый месяц отправляем в реанимацию 70-летних мужчин, когда у нас за океаном за власть недавно соревновались 80-летние. Поэтому думаю, что пока сложно это как фактор складывать в политический анализ. Рано или поздно это, безусловно, выстрелит как фактор принятия решений. Но я думаю, что в нашей ситуации это может являться скорее проблемой, потому что, понимая, что транзит не за горами, он, по крайней мере, уже обозрим, да, для Лукашенко самого, он о нем говорит все чаще и чаще. То есть это понятно, это заходит к нему в голову. В такой ситуации позволять себе какую-то новую оттепель так контринтуитивно. Это не очень стыкуется с идеей о том, что нужно, чтобы транзит был максимально управляемым, максимально, наименее неожиданным, да, чтобы все было под контролем. Он мог себе позволить оттепели в прошлом, в нулевые, в десятые. Сейчас я думаю, что это то, что вы назвали, это одна из главных причин, почему мы не можем ждать полноценные оттепели при Лукашенко, вне зависимости от внешнего контекста.
Да, тут как будто бы фактор формата окончания войны, если это произойдет, и позиции России более важный, да, что будет в Российской Федерации.
Очень важно, как лягут карты после этой войны в регионе, в России, какой будет Россия, потому что это огромное. То есть то, что является не такой значимой сменой координат для внутрироссийской аудитории, да, например, ну какие будут у Путина конкретно взгляды на постсоветское пространство после этой войны? Очень принципиальная вилка для Беларуси. Вот это. И если у Путина будет желание, окей, мы повоевали, теперь надо немножко уйти вовнутрь, позаниматься другими вопросами, это одна история. Если он будет считать, что надо продолжать додавливать Украину, это другое будущее. Но есть и третье будущее, в котором он захочет переключить свое внимание, например, на другие страны, которые недоделанные, да, проекты восстановления Иберии. Или же попытаться перевести свой экспансионизм в сторону НАТО. Да. И в таком случае у Беларуси не будет спокойного, и у Лукашенко тоже не будет спокойного ближайшего будущего. Поэтому действительно во многом наша ситуация стала заложником ментальных траекторий одного человека в Кремле.
Вы поправили меня по поводу того, что становится все меньше нейтральных жителей Беларуси, да, и какие-то глобальные выборы, они идут параллельным путем, да, это просто какая-то другого уровня история. Давайте, наверное, завершим вот этим, потому что как будто бы реальность, повседневность Беларуси, она не дает шанса вот той части, которая выбирает европейский путь для Беларуси. Или это очень пессимистичный взгляд?
Думаю, что он пессимистичный в долгосрочном измерении, потому что долгосрочно, я думаю, что у Беларуси, как у независимой страны, мало альтернатив, кроме какого-то включения в общеевропейскую интеграцию, будь то членом Евросоюза или каким-то ассоциированным партнером, потому что балансирование между Россией и ЕС бесконечное, возможно, только если Россия это позволяет, а мы видим, насколько непредсказуемым является позволение России, да, насколько непредсказуемым является, или вернее неустойчивым является отношение России к своим соседям. Поэтому да, какое-то время можно продолжать вот такие балансы, но это фундаментально неустойчивая система, что показал пример той же Финляндии, да, вот, которую можно считать для некоторых, по крайней мере, там спикеров белорусской оппозиции, в том числе Сергея Тихановского, сейчас такой идеальный пример, да, финляндизация Беларуси. Но даже она в итоге вынуждена определиться была. Так вот, говоря о настроениях внутри Беларуси, сейчас, попав практически за железный занавес такой современный, оказавшись по одну сторону санкционного водораздела с Россией, действительно все сложнее и сложнее для белорусов в опросах общественного мнения отвечать что-то вроде «мы должны стать частью Евросоюза». Хотя, что любопытно, происходит процесс, который скорее является не падением проевропейских настроений, а вот то, что я говорил, вымывание середины. То есть традиционно позиция большинства белорусов была поддержка каких-то нейтральных опций. Да? То есть когда людям предлагают быть в союзе со всеми, быть в союзе ни с кем и ни с тем, то вот суммарно эти варианты набирали 60-65% всегда в Беларуси. В Беларуси так стремились к тому, чтобы быть посредине. Посредине между... и не ввязываться в чужие войны, не ввязываться в чужие противоречия. По возможности быть мостом. А сейчас вот эта концепция моста, она скорее притухла. Полтора раза примерно по разным подсчетам, оценкам, опросам упало число людей, которые поддерживают эти варианты. И, соответственно, эти люди должны были куда-то пойти. Большинство из них присоединилось к пророссийскому лагерю, часть из них присоединилась к проевропейскому лагерю. Поэтому мы видим, даже число людей, сторонников вступления в ЕС за 5 лет выросло даже немножко. Потому что, ну, люди, ошпаренные репрессиями после 2020 года, получившие моральное возмущение от того, что происходит с российской войной в Украине, они не могут больше говорить, что мы хотим быть частью союза с Россией. И даже если они до 2020 года были более открыты к таким идеям, сейчас они четко идентифицируются с проевропейским выбором. И сюда еще не учитываются сотни тысяч белорусов, оказавшихся в изгнании. Безусловно, они не попадают в воронку таких опросов. Поэтому я не могу сказать, что проевропейские настроения как-то утихли или они подавлены. Да наоборот, часть людей морально отторгает теперь все, что угодно, кроме проевропейского пути. Но когда людям на земле задаешь вопрос, там, в фокус-группах социологи проводят или даже просто в глубинных интервью. Почему вы не выбираете ЕС? Почему вы не выбираете нейтралитет? Люди отвечают очень прагматично, что, ну, это невозможно. Сегодня, если бы Беларусь попробовала, с ней было бы как с Украиной, или же Евросоюз сам от нас отворачивается, Россия единственный наш рынок. Что тут можно говорить? Да, поэтому вот есть такое элемент такого объективного выталкивания белорусов, которые традиционно были предрасположены к серединным ответам, в более пророссийскую сторону, просто что ситуация туда выталкивает. Я думаю, что это неустойчивое состояние. Оно может измениться после войны. Оно может измениться по мере снижения изоляции Беларуси. Мы наблюдали эту волатильность геополитических ориентаций за последние 20 лет. Это были качели. Это были периоды, когда проевропейских настроений в Беларуси было больше, чем пророссийских в 10-е годы, например, в начале 10-х годов. Поэтому я не драматизирую эти цифры, но это нам много говорит о восприятии текущего момента внутри самой Беларуси. Люди видят прямо сейчас отсутствие перед собой каких-то альтернатив, или, вернее, их опасность, особенно на примере Украины. Война в Украине напугала большинство белорусов, особенно не идеологически заряженных. Она напугала всех, конечно же, но вот особенно она произвела серьезное такое эмоциональное впечатление на людей, которые политически не были как-то сильно аффилированы, вовлечены. И, соответственно, первым приоритетом при ответе на вопрос социологов становится, окей, что выбрать так, чтобы это было максимально мирно и максимально не угрожающе для мейнстрима.
Спасибо большое. Ну, и я думаю, что, конечно, мы ждем следующего этапа освобождения политзаключенных, потому что все еще больше 1000 человек находятся в заложниках у Александра Лукашенко. Надеюсь, что этот процесс не прервется внезапно. Огромное спасибо говорю Артему Шрайбману. Артем.
Спасибо большое.
Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. И давайте встретимся в комментариях на канале Карнеги Политика. Спасибо всем и пока.